Добрый вечер. Мы продолжаем наше занятие по книге «Хават а-Левавот», «Вязанности сердца». У нас идет с вами 122-е занятие. Находимся в вратах седьмых, врата возвращения. Или тот, кто уже более знаком со словом «чува». «Чува». Мы, как правило, переводим это «исправление». А дословный перевод – возвращение, чува. Находимся в третьем разделе. То есть после того, как уже прошли вступление, где проясняется обязанность возвращения, и после того, как мы определили конкретно, что означает это возвращение, то есть нужно было это определить, может быть, даже напомним, что это значит? Это исправление человека, ставящее его на путь служения Творцу после того, как он оставил это служение и согрешил. Да? То есть он отступил, теперь нужно вернуться на прежние позиции. И, как мы говорили, это касается не только людей, которые живут еврейской религиозной жизнью, но и нас. Да? Мы тоже являемся болей чува. А куда нам нужно возвращаться? Возвращаться, по-видимому, в то место, в ту точку, где душа наша спустилась в этот мир, она была чистая. И нет большой разницы, то ли из-за родителей, то ли по нашим личным причинам. То есть нет разницы по отношению к самому результату. Но факт тому, что надо возвращаться. Всем нужно возвращаться. Да? И те, кто жили в еврейской жизни, и нам, которые начали это делать, осознали, пришли к этому. Чува, возвращение. И вот мы пришли к третьему разделу. Спрашивает автор, что же требуется для того, чтобы человек мог вернуться? Он должен знать прежде этого о семи вещах. То есть Рабин Бахе хочет ввести нас в, конкретно в мир чувы, в мир возвращения. Как это конкретно осуществляется? Но, как чуткий психолог, он знает, что если нет правильного настроя, нет намерения, то сколько ни объясняй, ничего не получится. Надо снова обратить внимание, говорили об этом, будем продолжать говорить. Так много есть идей. Человек услышит. Да, интеллект всегда хватает понять глубину какой-то важной идеи, но осуществить ее почему-то не получается. Есть не одна причина, но одна из них, может быть, очень существенная и важная, в том, что не было должной подготовки к этому. То есть к всему должна душевная подготовка. Или назовем это словом пробуждение мотивации. Пробуждение мотивации. Приведу пример, который мы приводили его много раз. Мир в доме. Все люди хотят, чтобы в доме царил мир между мужем и женой. Все ли этого хотят? По-видимому, да. Только людей не спрашивал, как один, 100% все хотят этого. А что конкретно для этого делают, чтобы этот мир был? Что конкретно вы делаете для того, чтобы... Не могу забыть письмо одной женщины, которая после переписки, и, там, прослушивания прислала как бы ее реакцию на все. И близко к тексту я передаю то, что она написала, что после всего, как передумала о моей жизни, так я поняла, что я сделала все, чтобы разрушить мою семью, и не сделала ничего, чтобы ее построить. Ну, счастья хотелось. Какого? Ну, так, абстрактно, что хотелось. А что? Какое намерение? Какое, что вы сделали? Что, с каким, какая мотивация у вас была этого? Выяснилось, что мотивация, она была в основном, так сказать, быть правым, чтобы было по-моему, так сказать, как я понимаю, меня никто не понимает. Нету достаточно мотивации для больших завоеваний, больших дел. так и тут. Что делает Рабейну Бахья? Он хочет прежде всего настроить нас на правильный душевный, чтобы иметь правильное душевное намерение. Чува, как мы тут сказали, это ведь совершенно необходимо. Нет человека, который не грешит. Нет человека, который может идти по прямому пути, не сбившись то ли влево, то ли вправо. Поэтому реальность чувы, она как сама реальность жизни, без которой невозможно не жить. Как воздух, как питание. Да? Человек должен делать чуву. Теперь. Но он может пройти жизнь, не сделая чуву. Вообще не сделая чуву. Почему? Потому что он не развил в себе должного понимания необходимости этого. И не имел намерения должного. И не развил в себе эту мотивацию, чтобы чувствовать эту жизненную необходимость. Я хочу быть здоровым человеком. Я хочу быть исправленным. Вот Рабейну Бахья и помогает нам настроиться на правильный лад. Что он говорит? Вот обратите внимание на 7 вещей. Вот 7 составляющих. Первое. Он должен ясно осознавать, что он совершил проступок. Да, тут не так написано, я перевожу чуть по-другому. Он должен ясно осознавать о своем проступке. Ведь если у него нет ясности в этом, и он сомневается, был ли грех в его поступках, или полагает, что согрешил по ошибке, а не злоумышленно, то он не сможет раскаяться в содеянном и просить прощения. И об этом говорит царь Давид, ибо преступления мои я знаю, а мой грех предо мной всегда. Это идеал, как описывает царь Давида. Но у нас может быть не так. Естественно, что первое, о чем речь идет, это осознание греха, что я что-то натворил. Большинство людей, натворив, это только слово относится с тем, кто наблюдает за ними. А сам человек считает, что он сделал правильный поступок, так нужно, так необходимо, наоборот. Я ему скажу, я ему покажу, я ему... А где тут... И состав преступления. Он даже не осведомлен, что он в чем-либо ошибался, грешил. Поэтому первое, с чего все начинается, это осознание того, что я больной, я что-то наделал. Это совершенно вещь необходимая. Что-то нарушено. Это ощущение, что что-то не то. Что-то нарушил, то ли в связи с Богом, то ли в связи с самим собой, то ли в связи с обществом вокруг меня. Есть только 3 сферы, с которой вокруг все вертится. Нет больше. Для этого Творец сотворил в человеке духовную субстанцию, которая чуть помогает нам. Она называется по-русски совесть. Совесть нас чуть-чуть пробуждает, направляет. Но есть у кого совесть заснула, а есть у кого она действующая, живая, напоминает. Поэтому, если человек вообще не чувствует, что он совершил грех, ну отсюда и дальше весь разговор бессмысленный. То есть вся тема и чувы, возвращения, она начинается с момента, когда человек как осознает, что он согрешил что-то сделал не то, отошел, нарушил. То с этого момента все начинается, с этого ощущения, что что-то не то. То есть это первое. Да? То есть, ведь если у него нет ясности в этом, и он сомневается, был ли грех в его поступках или нет, да, и сомневается, то ли да, то ли нет. А может быть, это вообще не запрещено. А кто сказал, что это запрещено? Закрыть глаза на это, как будто все хорошо и ничего не... Или полагает, что согрешил по ошибке, а не злоумышленно. А другая возможность. Он, да, понял, осознал, что что-то он... не сделал хорошего, он не сделал что-то, он сделал плохое, отступил. Но только это он согрешил по ошибке. а не злоумышленным. Теперь мы знаем, что это совершенно разные уровни тшувы, которые нужно совершать. Одно дело, когда человек делает неумышленно, то есть по ошибке, а другое наоборот, намеренно, злоумышленно. Да? И это тоже не позволяет сделать тшуву. То есть тут, что называется, дверь, она то ли полностью закрыта, то ли ее можно открыть. С чего все начинается? С осознания того, что то ли совершил грех, или не совершил. А если совершил, то должен понять, сделал я ли это умышленно, или сделал это по ошибке. Да, естественно, в надежде, что человек не живет в полном самообмане, не будет полностью слеп, да, по отношению к своим поступкам, и сможет понять, что он наделал, что он совершил. Это первое, с этого все начинается. Вторая вещь. Человек должен осознать, что сделал нечто дурное, предосудительное. О! И первое, это чисто технически. Нарушил. Да, я совершил грех. Но второе, это уже осознание того, что сделал этот поступок, да, этот грех. Это слово грех мы можем иметь самые разные ассоциации. Не знаю, какую ассоциацию будет человека со словом грех, или там проступок, или так далее. Пседер. Он должен осознать, что это плохо. Это мерзость. Это дурное. Это предусадительно. Это очень плохо. Это очень-очень плохо. Ведь если он не осознает, что поступки его дурные, деяния его нехорошие, то не раскаивается в них и не обязывает себя сделать все необходимое для возвращения, ведь он считает себя согрешившим по ошибке, которому есть чем оправдываться. Ведь что может произойти с нами? Все знакомы с фразой. Бог простит, верно? Человек делает, что он хочет. Непонятно, откуда проявляется у него какая-то совесть. Иди, знай, а вдруг это нельзя, вдруг то. Все, ничего страшного, так сказать. Если сильно хочется, то можно. Бог простит. Есть много фраз таких, которые дают нам спокойствие души. И притупляем нашу совесть, она нас не теребит, не тревожит. И делаем, что мы хотим. Человек всегда, его ецер всегда может нашептать ему, не страшно, ничего страшного, ты не, так ты не первый, не в первых рядах праведников. Ты не такой религиозный пока еще, да, тебе можно. Или, ну, все так. Видите, вокруг, ну, видите, все так, ну, и я точно так же. Я же не буду отличаться от других. Ну, по-видимому, если все так, значит, уже ничего страшного в этом нет. Говорит Рабейну Бахи, у тшувы есть определенные возможности прихода к тшуве, да? Только после того, как человек осознает вот эти семь вещей. Мы начинаем с чисто технического осознания, что мы что-то натворили, отошли от правильного пути. Но этого недостаточно. Отсюда и дальше начинается ступень за ступенью создание мотивации тшувы. Если мы не поймем, насколько это предосудительно, насколько это плохо, насколько это мерзостно, что мы сделали, насколько это разрушает мир, мы чего не сделаем. У нас не получится. Может быть, тут стоит упомянуть. Тема эта, чувы, возвращение, это тема, которую все мы проходим каждый год заново, начиная с месяца Илюля, да, начиная с Рош-Ходеш Илюль, в Рош-Ха-Шана эта тема стоит остро, а ее пик приходит к Йом-Кипуру, 10 имей покаяния, прям так и называется, 10 имей покаяния, 10 имей возвращения и Йом-Кипур. А мы каждый раз это проходим. Обратите внимание, это у всех, и даже у Балей Чува, и даже не у всех. Вот это желание, этот подъем, это подарок с небес, как будто дают нам возможность, как их сказано, как будто Творец спускается к нам дает нам возможность приблизиться к себе, и нам гораздо легче сделать чуву, и мы что-то меняем, что-то... Приходит Суккот. Уже приходит только... Еще не отошли, еще праздник идет, уже идет вот то-то-то-то. И вдруг все, что мы там приняли на себя, и все изменения, они вроде, так сказать, хорошо потанцевали, пришли уже уставшие, уже и забыли. И забыли. И для многих эта чува, она только на эти 10 дней, на Йом-Кипур, еще может быть день-два после него. Почему это происходит? И это из года в год. И многие люди уже даже отчаялись, говорят, смотрите, как мы можем снова браться за этот тяжелый труд. Мы не видим результатов. Сколько я не пыталась поменять в себе что-то, у меня ничего не получалось. Ответ находится тут. Мы подходим к чуве как чисто техническим, чему-то, что надо осуществить. Да, вот будем учить на следующем занятии составляющие чувы. Вот чува состоит 1, 2, 3, 4. Да. Давайте это осуществим как-то. Причем хотим это осуществить в момент самой молитвы. Обратите внимание, то всегда мы оставляем все на потом. Значит, в Элюле мы не можем, потому что, надо сказать, у нас свои дела. Оставим это перед Рош ха-Шана, потом Рош ха-Шана – это не эта тема. Ну, на 10 имеет чувы. 10 имеет чувы, смотрите, еще 10 дней, еще много, значит, сказать, можно подождать, еще чуть-чуть отодвинуть. И пока так, не чуть ли не на последний день, и еще там не успели, надо было прибраться, и на Йом-Кипур. И мы хотим в один день, в Йом-Кипур, значит, сделать у себя в грудь и сделать всю работу чувы в один день. Да, это несерьезно. Чего не хватало? Не хватало вот этой подготовки, душевного настроя. Чего? Давайте по порядку. Да? Человек может взять, просто выписать все, какие прегрешения есть. Не надо весь... Уже постарались, уже сделали. Взять ведуй. Да, ведуй, ведуй. Уже ведуй – это по-русски исповедь, да, которая у нас есть. Она расписана очень подробно. А есть, которые эти подробно, еще подробнее расписаны. Да? И посмотреть, за что мы будем себе бить грудь в Йом-Кипур. Сделать это уже в... начало Элюля. А вообще, в принципе, как же дальше поймем, что это нужно делать и в течение года. И надо настроить себя на правильный лад. В чем он состоит? Так, вот тут написано. Там, вот тут люди просят из-за этого прощения. Так, а я что, тут был чист? Прикинул. Нет, не был чист. Да. Теперь, как я? Значит, это первое мы с вами осуществим, да? Осознание самого проступка. Теперь второе, вот это трудно, этот проступок плохой. Сейчас мы поймем дальше. Это надо знать, понять, укрепить в себе, что это плохо, предусадительно. Это, как тут написано, даже это мерзость. Если он не осознает, что поступки его дурные, деяния его нехороши, то они раскаются в них. Видите, если мы не чувствуем, что это плохо, какую чувы мы можем делать? У нас просто не будет никакой ни силы, ни желания осуществить чуву. Когда у нас какой-то проступок мы делаем, мы должны остановиться, задуматься. Сделал. Почему сделал? Ай-яй-яй. Да, у нас будет это раскаяние, это будет отдельная тема. Но уже тут осознать хотя бы разумом, что эта вещь, она пагубна, нехорошая, она разрушает мне мое душевное здоровье, как мы говорили, это все, это как еда. Помните, мы говорили, как подобие состояния телесное и состояние душевного. Да? Точно так же, как человек что-то там то ли не доел, то ли переел, приносит вред своему организму телесному. И точно так же подобные грехи, когда человек их совершает, он разрушает свое душевное состояние, душевное здоровье. Неужели он не хочет... быть здоровым человеком, да? То есть все эти проступки, они делают меня больным. Надо понимать, это плохо, это нехорошо, предосудительно. То это вторая вещь. Третья вещь. Человек должен знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. О, сейчас мы поднимаем каждый раз уровень этой мотивации, да, чтобы захотеть сделать чуву. Человек должен знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. Ведь если он не знает об этом, то нет той силы, которая непременным образом привела бы его к раскаянию. Но после того, как ему становится ясно, что он будет наказан, он раскаивается, просит прощения. Вот, вот, вот смотрите, интересная вещь. Вот люди живут, у нас есть общность людей. Для того, чтобы как-то разрулить отношения в этом обществе, да, которое создало государство, додумались, очень правильно, чтобы установить всякие законы. Теперь. Законы для кого? Обратите внимание. Эти законы, в принципе, для пользы самих людей, для самих граждан. Давайте возьмем пример правила уличного движения. Есть правила. Почему они есть? Это любой думающий человек и поймет, без правил будет огромное количество катастроф. Автомобиль, каждый будет ехать, как ему хочется. Надо установить эти правила. Теперь, эти правила, законы государственные, они для кого, снова повторим, для кого? Для кого? Для пользы кого? Самих же водителей машины, чтобы охранять их от других и от самих себя. Да? Теперь. Но если это для самих водителей, ну так установите эти законы и все. Нет. Обратили внимание? Оказывается, что предусмотрено наказание за нарушение этих законов. Что нас наказываете? Это же для нас, для нашей пользы. Мы что, сами не понимаем? Нет. Выясняется, что даже этот вопрос даже не стоял как возможность или ее отсутствие. Ясно, очевидно, что психология человека так устроена, что только дайте ему возможность сделать то, что ему хочется, он будет делать. Увильнуть от исполнения законности он увильнет. Поэтому необходимо что? Предусмотреть наказание. Ну и что наказание даст? А? Она повысит ему мотивацию соблюдать этот закон. Да, это то, что надо сделать. Потому что если бы не было бы этой мотивации, да, если бы не было страха, то люди бы просто ничего не соблюдали бы. Ничего не соблюдали. А так уже издалека видят, значит, тут полиция, да, и уже, так сказать, уже едет спокойнее. Тут поставили камеру, значит, сейчас ставят камеры такие, знаете, деми. Не настоящие, такие просто, так сказать, муляжи, да, и человек, а есть, которые дали, были даже эти полицейские машины, муляжи были, да, тоже ставили их на дорогах, так сказать, убрали их уже, они недейственные были, но тем не менее, вначале это работало, видели машину, люди только под страхом наказания, есть шанс, что человек, он отнесется серьезно к соблюдению закона, так и тут. Так и тут. Надо знать о том, что и человека будет ждать неизбежная расплата за его дела. То есть, если мы нарушаем что-либо, то надо знать, что расплата, она придет. Она в любом случае придет. Во-первых, надо знать, что есть за это наказание. Да? Сейчас то, что придет, сейчас это следующий пункт. Человек должен знать о неизбежной расплате, которая ждет его за его дела. Ведь если он не знает об этом, то нет той силы, которая непременным образом привела бы к его раскаянию. То есть нет мотивации. То есть, предположим, он знал, да, я согрешил, нехорошо. Теперь, ой, это плохо, предусудительно, это мерзко, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, да. И что сделал дальше? Ну, и прямо с этим вот грузом и пошел. А ему говорят, нет, секундочку, смотри, ты будешь за это пока получишь еще наказание. Но это не думай о том, что ты что, вот ты съел, тебе будет плохо, ты будешь наказан, ты сейчас будешь, у тебя такой будет приступ боли, что ты чуть не потеряешь сознание. Ты понимаешь этого? Ну, теперь для того, чтобы это дошло нам прямо, чтобы это не случилось, а по крайней мере мы заранее это предупредили, то нужно это осознавать. Поэтому говорить вот третий пунктом о том, что человек должен знать о неизбежной расплате. Расплата, она в любом случае придет. А расплата, это на самом деле, это не о том, что, знаете, как, знаете, кто-то там сидит наверху, вот, и который, значит, следит за нами, а я тебе сказал, так, все, вот, по закону тебе полагается наказание. Это не так. Наказание, которое написано в Торе, это естественный результат поведения человека. Это отдельно тело, мы тут ее все не раскроем, а только скажем, только в нескольких словах. Надо знать о том, что точно так же, как тут, в этом мире, есть естественный результат поведения человека, да, то есть человек там что-то, я знаю, захотел попробовать перепрыгнуть через какую-то, через пропасть, да, да. И, так сказать, не рассчитал и упал, да. И разбил себе, я не знаю, все, что можно было разбить. Ну, это естественный результат бездумного поведения. Или он решил хорошо поесть, зная, что у него там язва желудка или типа этого, да. Ну, это получаешь естественный результат, тот самый приступ, ты попал в больницу со всеми болью, что это все, все естественный результат. Точно так же человек должен знать, за нарушение повеления твоего Творца, которым неизбежна расплата. Нет такого, чтобы это не произошло. Нет такого. Теперь, чтобы это понять чуть-чуть глубже, посмотрим четвертую вещь. Да? Она проясняет третью. Что она говорит? Что еще? Человек должен знать, что его проступок храним в список, в книгу его грехов, не скроется, не забудется и не простится просто так. И если человек полагает, что нет над ним надзора и не хранимы для суда дела его, он не раскается и не станет просить прощения из-за того, что наказание приходит не сразу. А вот тут находится очень-очень тонкая вещь, которая, в принципе, ей объясняет вот нашу психологию. Когда мы говорим об этом мире, то тут наказание, естественный результат, он приходит практически сразу. Поэтому это ясно и понятно. Поэтому все, что касается тела, человек реагирует моментально, он боится, он есть шансы, что как-то человек уберет себя. А что касается нарушения духовных законов, то тут совершенно устроено по-другому. То сделай маленькое, может быть, вступление, оно совершенно необходимо тут, чтобы понять. Сказано, что Творец сотворил этот мир мир правосудия, так говорит Мидраш. Но он видел, что мир не может просуществовать мерой правосудия, то он добавил к этому и соучастие меры милосердия. Так назовем. И вот мера милосердия, она как бы она основная, которая управляет этим. Теперь обратите внимание, как люди неправильно понимают это. Как они понимают меру милосердия? А? Бог милостив, такой дедушка, симпатичный такой, добренький. Что он все простит. Поэтому и говорят, знаете, ну он же милостив, прости. Да, давай выпьем, прости, давай сделаем то, прости. Так вот, выясняется, что он вовсе не дедушка такой добренький. А на самом деле база всему – это мера правосудия. Она никуда не исчезла. Теперь, что делает мера милосердия? Она делает одно единственное. Она не может отменить меру правосудия. Мера милосердия всего лишь одно единственное. Отсрочивает наказание на другой срок. На когда? Ну, через... Неважно, на когда, это точно, когда ты забудешь. Вот устроено так. Вот как только забыл, вот тогда тебе придет. Как мы знаем, столько времени, сколько человек помнит свое... Столько, сколько он помнит свое прегрешение, Бог как будто забывает его. Столько, сколько он забыл, ты забыл, я тебе сейчас напомню. Поэтому надо знать, что прегрешение, как тут сказано, человек должен знать, что его проступок храним, вписав в книгу его грехов. Смотрите, снова речь идет о понимании средних веков и образные выражения. Да, какая-то книга. Тогда, представляете, жил человек, я знаю, какой-то с критичным умом. Он говорит, что тут написано, что за книга, где поступки, где хранимые. А сейчас мы понимаем, в связи с развитием современной технологии, Как это вообще может произойти? Представьте себе, вот мы тут сидим, одна камера, там вторая, третья, со всех сторон. Снимают со всех сторон. Голос, вид, все, ничего, негде скрыться. Ведь каждую секунду настоящее неуловимое, и все превращается в прошлое. Куда ушло прошлое? Вот я же сказал, все, уже его нету, оно уже в прошлом. А где это? Вот поднял руку. А где это? Где осталось это поднятое? Оно исчезло. Это реальность, которая вообще перестала существовать. То есть она в момент осуществления она была, потом ее нету. Да, в мире материальном нету. Почему? Потому что мир материальный полностью подвержен времени, влиянию времени. И время, это отдельная тема, оно, ее суть скрыть прошлое. Да? То есть это лезвие времени, оно постоянно двигается, находится только в настоящем. Будущее вообще непонятное, а прошлое скрыто. Но оно скрывает, а значит, если оно скрывает, значит, на самом деле, да, существует. Только этот мир не позволяет нам это увидеть. И действительно, вся эта должна логика вещей должна нас обязать, это логично. Человек проживает жизнь. Смотрите, сколько у нас было мыслей, сколько чувств. Мы это любили. Мы ненавидели, мы спорили, мы искали, мы воодушевлялись. Что только не происходило в нашей жизни. Неужели все это исчезает в никуда? Вот просто так, вот человек, я знаю, там раз, жизнь прекратилась, и все, что он прожил, все, что думал, все в никуда. Вообще это все было всего лишь, как пытаются нам сказать, выделение в мозгу, так сказать, всякие разные химические, электрохимические реакции в нейронах мозга. Это все, что было, все было, прошло, все нету, никакого смысла не имеет. Ответ он о том, что все, что человек проживает, никуда не исчезает. Условно назовем это музей. Музей. Почему мы называем его музей? Музей, там все история застывшая. Это вся моя жизнь. Когда человек оставляет этот мир, и он оставляет границы, ограничения материального мира, перед ним открывается истинная реальность, объективная, которая существует, духовная реальность. И его место, где место условно, не как место духовное, место, где он есть, там находится музей его жизни. Условно говоря, знаете, говорят, после смерти как бы ролик прокручивается, вся жизнь человека за один раз видна. Она действительно видна, но не так, как прокручивают ролик у нас тут. Это вовсе не так. Это в один момент человек видит всю свою жизнь, там же нет времени. Он вдруг видит, вот с момента рождения своего, да, всю историю своего, все, что он видел, говорил, сказал, ничего не исчезло. Оно не может исчезнуть. Эта субстанция сама по себе. Ни добрые дела никуда не исчезают, ни плохие дела никуда не исчезают. Это то, что человек порождает. Все, что... Человек – это фабрика, которая постоянно работает, завод колоссальный, который работает с момента, когда он появился в этот мир, и в момент, когда он уходит из этого мира. Все время производит. Хорошие дела, плохие дела, Теперь, куда это исчезло? Никуда не исчезло. Поэтому, естественно, что добрые дела отлично, остаются прекрасно. А плохие тоже остаются. Они никуда не исчезают. Он говорит, условно говоря, он говорит, знаете, проступки хранимы. Они вписаны в книгу его грехов. Они не скроются, они не забудутся и не простятся. Это все слова... Невозможно было описать то, что мы сейчас можем понять и описать о том, что у нас все записано в видеокамеру, и нам, так сказать, покажут на эту жизнь, а на самом деле все еще более настоящая техника духовная, она гораздо выше, чем современная эта техника дигитальной записи, вот как мы тут это делаем. Всю жизнь нам эту покажут, и эта жизнь никуда не исчезает, это надо помнить, надо это знать. Это все по этой причине, если человек сделал плохой поступок, он висит, как на доске объявления написано. Знаете, так сказать, подошли, где на улице идете, у нас тут доска объявления, и вдруг там написано, такой-то обвиняется в таком-то таком поступке. И такое, значит, огромное. это то, что человека ждет. Это его деяния, его мысли, его слова, они порождают определенный результат. Плохое деяние, плохие мысли, они порождают этот результат. Он никуда не исчезает. Поэтому мера милосердия только отодвигает наказание за этот проступок. Этот плохой поступок – это некая духовная субстанция, ее называют, условно говоря, плохим ангелом. Давайте ее иногда, знаете, надо... Который хочет съесть человека, отомстить ему за то, что он его породил. А мера милосердия не дает им. Подожди еще, подожди еще. Может быть, он сделает что-то, чего, может быть, он изменится. Не дает ему, так сказать, вцепиться и съесть. Как у нас, когда мы говорим, Йодгимель 13, эти меры милосердия Всевышнего, это одна из них о том, что Творец держит все эти преступления на себе. Ведь это как бы некая духовная субстанция, которая требует энергии для того, чтобы просуществовать. Теперь, а ее естественная энергия – это отомстить человеку за то, что он произвел это уродство, это инвалида. Что делает Творец? Вместо этого он как бы дает эту энергию этой субстанции сам, поддерживает ее. Это то, что мы говорим, 13 эти мер милосердия Всевышнего. Если присмотритесь, там написано это в явной форме. То есть, теперь мы понимаем, что тут сказано. Человек должен знать, что его поступок храним, вписан в книгу его грехов. Он не скроется, не забудется и не простится. То есть, человек думает о том, что, смотрите, я вот сказал, злословил, говорил плохом о другом, сделал плохой поступок, я не знаю, тут там своровал, тут это. Никакого наказания нету. И он может подумать о том, что, ну, а для чего делать чуву? Вы же видите, даже не... А ответ он, что человек должен знать о том, что первое, как тут сказано, расплата неизбежная. Да? И почему она неизбежная? Потому что этот проступок, он храним, он вписан в книгу, да, то он, нельзя его стереть, не забудется, не простится. И пока человеку не отомстится, то ли в этом мире, в том мире, нет возможности уйти от этого наказания. Да. А тот факт, что это не приходит сразу, это позволяет человеку почувствовать, дать, это дает человеку свободу выбора, да, самому решить, ведь вся цель, чтобы у человека была свобода выбора, и что он сам захотел устранить зло и выбрать добро. Поэтому наказание откладывается. А человек должен знать о том, что то, что оно откладывается, это наказание, да, это не значит, что оно исчезло. Оно, да, неизбежно постигнет человека. И осознание этого, оно база всего. База чувы, возвращения. Без этого человек не развивет в себе должную мотивацию, чтобы подготовить себя к чуве. Это третье, четвертое. Теперь, пятая вещь. Человек должен знать, что возвращение, чува, это средство исцеления его болезни. Путь к избавлению от преступлений и достойных деяний его. Знать, что на этом пути он исправит свои ошибки и восполнит потерянное. Ведь если ему не будет ясным все это, он потеряет надежду на прощение этого Творца Благословенного, на его милосердие, и не будет просить у него прощения за творенное прежде зло. И приводится... Тут цитаты из пророка Хескеля и других пророков. Человек должен знать, что возвращение – это средство исцеления его болезни. Путь избавления от преступления и достойных деяний. Что тут надо знать? Что? Смотрите, как все продумано. Значит, что мы с вами разобрали? Вай, провинился. Проступок. Плохой. Ой, получу за него наказание. Наказание неизбежно, даже если сейчас оно не приходит. Все очень хорошо. Теперь, в этот момент, когда человек уже пришел к осознанию, предположим, эти четыре он прошел. Ой, я надел. Теперь, у него, вообще, когда человек делает это нарушение, как мы уже говорили, снова повторим, две возможности тут реакции есть. Да? То есть, Кто управляет человеком, мы знаем, помните с вами, целые врата обсуждали про дурное побуждение, ецерара. Управляет человеком его дурное побуждение. Теперь, он не даст ему отреагировать правильно, адекватно на вот созданную ситуацию. И что оно сделает? Оно поведет его в две разные стороны. Одна возможность, когда мы делаем неугодное. Мы понимаем где-то там, что мы делаем плохо, да? Ну, он говорит, ничего страшного, полежи, пройдет, смотрите, все так, Бог простит. И целый список, человек может закрыть глаза на это и как-то отделаться. Это то, что ецер ара захочет его просто не дать ему возможность вообще даже подойти к чуве. Да, да. Развлекайся, веселись, жить надо хорошо, завтра помрем. Да. Все мы знаем этот путь. Оказывается, есть второй путь. С точностью наоборот. Ведь если человек прошел эти четыре, вот эти мы говорили, первое, второе, третье, четвертое. Да, то есть, ай, нарушил. Ой, нарушение плохое. Ой, я наказание получу. Ой, наказание, оно не стирается. Что может сейчас произойти? А? Все. Я, как по-русски говоря, я законченный. А? Я оконченный, все, я уже не, у меня ничего не было. У меня уже все. Я такое преступление, я себе в жизни не прощу. Мне никто вообще мне не был. Я никчемный человек, я ужасный, я все. И человек начинает постепенно таять, значит, приходить в депрессионное состояние, все плохо, все нехорошо, я грешник. То есть совершенно в другую крайность его ецер ара уведет. Для чего он его туда поведет? Ецера, дурное побуждение, точно знает. Ведь основная тема, главное, чтобы он не пришел к цели. Какая мне разница, то ли я ему закрою глаза на преступление, то ли наоборот, он, когда осознает преступление, так я, что называется, вскочу на его же эту платформу, на его же этот поезд, только я его уведу в другую сторону. Я ему скажу, отлично, да, ты нагрешил. Но ты так нагрешил, что у тебя никогда в жизни не простится. Это же страшное преступление. Смотри, что ты и сказал, смотри, что ты и сделал, смотри, что... А на самом деле человек должен знать, что верно, нет преступления без наказания. Но нет преступления без исправления. Исправление, как мы с вами уже разбирали, то есть это чува, она вещь неестественная. Это чуть ли не чудо, с которой, как милосердие Всевышнего дано нам. Ведь действительно, если мы просто вот подумаем, да, вот нарушили что-то, человек украл, оскорбил, обманул, предал, даже убил. Это невозможно все это исправить, верно? Так. Оказывается, что любое преступление человека, даже самое худшее, которое есть, существует какой-то невероятный тут патент исправления. Человек может исправить это. Ведь грех это душевная болезнь. Обещает нам сверху о том, что как тело мы лечим, так и дух мы можем лечить. Это возможно сделать, что бы человек ни натворил. Как только в душе пробуждается сожаление о поступке, и он проходит те этапы чувы, о которых мы тут говорим, он в состоянии полностью исправить свое прегрешение. Тяжело это понять. Если бы сам Творец не раскрыл нам эту возможность, мы сами до нее не додумались. А тем более дурное побуждение, которое еще больше нам черную картину вокруг настроит нас, ничего не получится, никто, вы ничто, папа. А сколько надо учиться, сколько надо себя еще раз, всю эту еврейскую этику, вот эту мусар, для того, чтобы в сердце вбить, о том, чтобы человек хотел чуву, видите, чтобы развил эту мотивацию. и знал, что надо желать себе добра, да? Не только добра в понимании телесного спокойствия, наслаждения и здоровья, да? А душевного здоровья в первую очередь. Ой, сколько есть людей, которые устроены и здоровы. Да? У них все есть, комфорт, то это есть. Но они душевно страдают и не хотят лечиться. Не хотят лечиться. Эти душевные страдания, это запутывается в всех отношениях с близкими, с семьей, с окружением. Доставляет им массу-массу горечи. Приходится тут пить забывать, что-то отвлекаться только, чтобы не хотят лечиться. А база всем этим душевным заболеваниям – это прегрешение человека. Почему? Потому что они искривляют душу, они делают ее больной. Теперь человек должен поэтому знать, что есть панацея, есть лекарство, которое лечит душевное заболевание. Оно называется чува. Это средство исцеления его болезни, путь избавления от преступления, достойных деяний. Все, что человек не натворил, он может исправить. Надо знать, он может исправить, душа может очиститься. Сколько людей не готовы даже это принять. Нет, я натворил, я все. И он будет мучиться, и мучиться, ему плохо, и не доводит себя до полного истощения душевного. Может исправить. Поэтому должна у нас быть мотивация, очень-очень большая, и для чувы. Надо знать, что бы человек ни натворил, в конечном итоге он может это исправить. Вау. Может выздороветь. Ой, как это очень важно знать, и как важно это прочувствовать. Да? Естественно, только надо сразу же, мы тут заранее уже говорим, будем дальше подробнее об этом говорить. Не имеется в виду, что есть в этом как бы разрешение грешить, а потом делать чуву. Человек, который делает прегрешение с таким намерением, все, что мы тут говорим, не работает. Это речь идет только, когда человек искренне, чистого сердца нарушает, а после того, как нарушил, разум вернулся, осознал, как мы тут сказали, ой, что я натворил, понял, насколько это предусудительно, понял о том, что, ой, я еще получу за это такие удары, я такое наказание получу, и что это мне не простится, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да? И тогда придет еще со стороны положительной мотивация дополнительная. Но я же могу себя вылечить, но я же могу быть другим. Это пятая вещь. Пятая вещь, которая еще больше разовьет мотивацию. Теперь шестая вещь. Еще больше давайте усилим эту мотивацию, он говорит. Давайте поднимем. Человек должен подумать о том, сколько благ даровал ему Творец до ныне, и о том, что чем он воздавал за них. Непослушание вместо благодарности. Он должен сравнивать наказание за грех с удовольствием от него и наслаждение награды в этом мире и в будущем за добрые дела, с тем, что приходится претерпевать при их исполнении. Как сказали наши мудрецы, будь благословена их память, в Пирке Авот, сравни ущерб, связанный с исполнением заповедей, с наградой за них, а выгоду от греха с ущербом от него. Целая тема. Что тут имеется? Я надеюсь, вы помните, третьи врата, которые были посвящены служению, они были построены на принципе акарататов, признание добра. Там и говорили. Очень-очень тяжело человеку прийти к мысли о том, что факт его жизни, тот факт, что он существует, это вообще не нечто обязательное в этом мире. Мы живем совершенно насильно, появившись в этот мир. Никто не спрашивал нашего разрешения, никто с нами посоветовался и привел нас в этот мир. Непонятно, откуда мы вдруг появились. Живем не по своей воле, потом уходим не по своей воле. В голову не приходит о том, что жизнь сама по себе, тот факт, что мы живем, человек живет, это чудо. Это не должно быть. Ведь ты же до этого не жил. Неужели появление лично твоей души, оно было необходимо в этом мире? Может быть, смотри, тысячелетия без тебя обходились, а может быть, и дальше. Почему должна эта жизнь должна была прийти? Почему ты должен вообще появиться в этот мир? Теперь человек приходит в этот мир с каким ощущением? А, я тут хозяин. Я тут управляю. Я тут... Кто ты такой? Кто тебе дал эту жизнь? Жизнь не приходит нам. Она нам приходит, не приходит в голову, что мы должны быть преисполнены чувством благодарности за тот факт, что нам доверили жить в этом мире. И не просто жить. А вроде по статистике большинство людей здоровы. Помните, там разбирали интересную вещь. Чтобы просто понять, чуть почувствовать. Мы же видим, вокруг нас рождаются редко. Верно, редко. Но люди нездоровы. С разной степенью инвалидности. Мы смотрим на этих людей, даже страшно смотреть. Смотреть страшно. А, собственно говоря, почему он пострадавший, а не вы? Нет. Почему? Почему? Надо подумать. Секундочку. Я бы мог бы точно так же на его месте быть инвалидом сейчас. А я не инвалид, не дай Бог. Да. А я нет. И мне дали, я родился. Чудо чудес. Рождается ребенок здоровый. Недавно мне сказал один папа, у которого родился ребенок не совсем здоровый. И это первый раз в голову пришло ему задуматься о том, как рождаются дети. И он сказал, что после того, как он чуть-чуть углубился в эту тему, очень такой интеллигентный человек, и он просто пришел в жуткое изумление, как у него предыдущие дети родились здоровыми. Это же такой сложнейший организм, где все должно быть соединено, миллиарды этих соединений, точно в точную, одно туда, это все системы эти физиологические, одно, все работает, должно работать в нужный момент, развиться в нужный момент. Как это все вместе, с такой абсолютной точностью это все соблюдается. Чудо, чудес. Тот факт, что мы рождаемся здоровыми, это огромное чудо. Ну, поэтому спрашивают там вопрос, секундочку, а сколько ты готов заплатить за то, чтобы ты родился здоровым? О-о-о, да все, что у меня есть, я готов. Ну, за это не надо быть благодарным, что ты, да, родился здоровым, без инвалидности. Я просто напоминаю, о чем мы говорили в те. Другими словами, чувство благодарности – это двигательная сила, которая позволит нам правильному служению Всевышнему. Если у нас этого нету, так сказано там, и это принято всеми мудрецами. Человек, у которого нету, не развито чувство благодарности, это человек, который потерял человеческий образ. Даже не нужно его как бы жалеть его, не относиться к нему даже человеку. Человек – это по определению, это основных составляющих это человек, который признает добро. Да. Поэтому он и говорит, послушайте, так как мы обращаемся к людям, которые в состоянии признавать добро. Он говорит, подумай, если ты совершил простой поступок, как ты это мог сделать? Ведь это предательство. Ведь это Творец тебе это дал. Сколько добра он для тебя сделал, сколько он тебе приготовил, и то, и это, и это, и это. А мы как неблагородный, значит, сын, который своего отца, который все заботился, все давал ему, а ему, наверное, влепил ему что-то за одно слово, не знаю, вылил на него суп, которым он его захотел покормить. Ну, видите, он говорит, человек должен думать о том, сколько благ даровал ему Творец даны. И о том, чем он воздавал за них. Ну, что он воздавал за них? Непослушание вместо благодарности. Что это должно пробудить в нашем сердце? Стыд. Стыд большой за наш проступок. Как так? К нам так относились, так к нам, сколько добра нам дали. А смотрите, чем мы отплатили за это. Поэтому, продолжает он говорит, он должен сравнить наказание за грех с удовольствием от него. А когда человек грешит, надо знать, что грех доставляет удовольствие человеку, иначе бы он бы не грешил бы, верно? Грех – это удовольствие. Теперь надо знать, что наказание за грех находится в прямой пропорции с качеством удовольствия, которое ты получил от этого. Чем больше удовольствия, тем больше наказания. И наоборот, естественно, что чем больше удовольствия от соблюдения мицвы, тем больше вознаграждения. Да? Ну, работает оно тут ясно и очевидно. А то, что насколько... Поэтому говорят, а ну сравни наказание за грех с удовольствием от него. Давай. Ну, сколько ты уже насладился этим? Ну, одну минуту, верно? Да? Снова те же примеры из области кулинарии. Да? Человек съел что-то вкусное, что ему нельзя. Да? Но съел. Ну, сколько это заняло времени? Насладился этим. Полминуты, минуту, две минуты там жевал, чтобы было вкусно так. А сколько страдал после этого? 3 дня лежал. Да? Откачивали. Так и тут. Невозможно сравнить удовольствие от этого греха с наказанием, которое приходит после этого. То, как тут сказано, снова он должен сравнить наказание за грех с удовольствием от него и наслаждение наградой в этом мире и в будущем за добрые дела с тем, что приходится претерпевать при их исполнении. Оказывается, что сделать доброе дело, о, это непросто. Требуется преодолеть себе что-то. Иногда это даже духовная какая-то душевная боль. Он говорит, Пседер, тебе тяжело, да, ты пытаешься, тебе это тяжело, но только сравни это с той наградой, которая тебя ждет за это. Тоже вещь несравнимая, да, вот об этом речь идет. То есть что мы видим? Снова и снова это повышение мотивации. То есть это уже придача еще больше мотивации сделать чего. И вот приходит 7-я вещь. Человек должен набраться терпения, чтобы удержать себя от привычных и мудрых дел и принять твердое решение отдалиться от зла в сердце своем и в душе. Тут уже есть 7-я вещь, которая включает все это вместе. После того, как мы уже прошли все эти этапы, говорит, еще есть вещь необходимая, 7-я, которая просто должна как бы собрать все это вместе и повысить полностью мотивацию сделать чего. В чем она состоит? Основная проблема наша в том, что одноразовые грехи мы способны еще исправить. Наша основная проблема находится там, где грех вошел в привычку. Снова и снова. Каждый год делаем чего и снова возвращаемся в то же самое место. Где это мы видим? Мы это видим, это по-русски называется зависимость, верно? Зависимость по-русски называется. Да. Теперь мы знакомы с какой-то наркотической зависимостью, с алкоголизмом. Это страшная вещь. Люди, которые даже выходят из этого, как только что-то случается в их жизни, они снова даже после 10, иногда 20 лет, они снова попадают в этом со страшным шумом. Невозможно практически избавиться от этого. Зависимость – это страшная вещь. Только мы как-то понимаем, что есть зависимость, какие страшные, наркотическая, алкоголь, да, это действительно вообще теряет облик человеческий. Да. Сейчас добавилась интернетная зависимость, которая полностью уничтожает личность человека, это просто что-то страшное. Еще больше это уже вместо алкоголизма стало. И даже вместо наркотиков это, в принципе, позволяет... Зачем уже все это, вот, когда есть все прямо вот в виртуальном виде на экране? То есть это вместо этой зависимости, это зависимость. Да. Но есть много других зависимостей. Не будем говорить, даже самая элементарная зависимость у многих людей от сладкого. Или от прослушивания новостей, или тому подобное, которое, на первый взгляд, не вредное, казалось бы. Да, вроде бы мы существуем с этим. Да. Но мы понимаем, что это мешает нашей жизни. Это неправильно жить, так не должно быть. Да. Это только чтобы объяснить тему. А тут мы о чем речь идет? О том, что человек уже совершает какой-то проступок, отходит от повеления Всевышнего. И это стало у него нормой, уже вошло в привычку. Как тяжело от этого избавиться. Невероятно тяжело. Как от зависимости, да. Что нам не будет хватать для того, чтобы повысить мотивацию? Это то, что он говорит тут одним словом. Принять твердое решение удалиться от зла в сердце своем. Вот это принять твердое решение, такая, знаете, волевое решение. Это полностью как бы что-то поменять on-off в сердце, да, о том, что я полностью этого не хочу. Интересная вещь. Одна из причин, почему нам у нас не получается, потому что мы до конца не способны решиться оставить свою привычку. Настолько погрузились в ней, настолько она владеет нами, что мы не... нам даже страшно даже думать, что мы можем это оставить. Но я вот здесь уже не получится. Не хватает вот этого основного, твердого решения отдалиться. Зэу, я не хочу таким быть. Не хочу таким быть. Ецер ара, вы же знаете, у нас описывается как муха. Назойливая муха. Мы ее прогнали, она возвращается. Прогнали, она возвращается. Так и желание снова, снова и снова и снова сделать этот грех, снова и снова и снова. Чего не хватает? Не хватает просто пристукнуть эту муху один раз и навсегда. Не хватает этого волевого решения. И вот он говорит. И вот подводим итог. И когда эти семь вещей ясно запечатляются в сознании грешника, он сможет вернуться к Всевышнему, отойдя от своих грехов. Это некая душевная полнота, которая совершенно необходима как условие, как подготовка для того, чтобы получилось сделать чуву, сделать исправление. То есть без этой подготовки, этих семи вот составляющих, чува не произойдет. Это, что называется, правильный душевный настрой. Давайте снова повторим. Да? Первое, как тут сказали, это осознание, что мы что-то нарушили. Второе, а нарушение это дурное, предосудительное. Третье, ой-ой-ой, получим за это наказание. Четвертое, знаешь же, даже если наказание не приходит, оно никуда не исчезло, оно неизбежно постигнет нас, потому что это проступок, он никуда не исчезает. Пятая вещь, это надо знать, что возвращение это средство исцеления. Знаешь же, чтобы не было ощущения, что ай-яй-яй, теперь ничего невозможно исправить. Да, можно исправить. Да. Ты же не хочешь, чтобы тебя наказывали. Не хочешь жить этой несчастной жизнью душевного инвалида. А чува, возвращение, оно способно исцелить, способно исправить, вернуть к нормальному существованию. Теперь, что еще может усилить нашу мотивацию, он говорит. Шестая вещь, я должен думать о том, насколько я неблагородный человек. Ведь как мне много было дано, и смотри, как я, чем я это возвращаю тому, кто мне это все дал. Творец дал мне столько благ, неужели я, так сказать, своим непослушанием нарушу это и не возвращу ему благодарностью за все добро, которое он сделал. Да. И третье, и последнее, седьмое, а когда речь идет уже о нарушениях, которые вошли в привычку, то что необходимо, это твердое решение, твердое намерение. Один раз и навсегда о том, что я этого больше не хочу. Вот это то, что не хватает для того, чтобы выйти из самых даже тяжелого состояния. Да? То есть это волевое решение принять один раз навсегда. Не хочу этого больше. Это тоже необходимый совершенно настрой, без которого нет возможности сделать чувы. Снова и последнее предложение в этом разделе. И когда эти семь вещей ясно запечатляются в сознании грешников, он сможет вернуться к Всевышнему, отойдя от своих грехов. То мы с вами подготовили настрой на чуву. Теперь отсюда и дальше, в разделе четвертом, нам остается прояснить теперь, как конкретно чува осуществляется. Ну, Бетурат Ашем, поговорим это в следующий раз. Всего доброго. Привет из Иерусалима.